Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что мы говорим о пятой заповеди Божьей, о почитании родителей. И в прошлый раз мы говорили о том образе истинного отцовства, который должен являть отец, и в совокупности оба родителя как-то органично и равномерно распределяя те или иные свойства божественной природы в своем, между собой, в своем брачном единении. И, конечно, наверное, это в совершенстве возможно только у тех людей, которые не просто вступили в брак, но и призвали благодать Божью, когда прошли через таинство венчания. Очень часто спрашивают люди, что дает венчание, ведь и просто зарегистрированный брак признается церковью как действительно брак, конечно, но ведь только вступление в брак перед лицом Бога дает этому браку особую благодать, разные виды этой благодати, в том числе и сохранить веру и любовь среди мира неверующего и злобного. Но вот один из даров, который подается супругам, когда они вступают в таинство брака перед лицом Бога, это возможность, способность совместным участием, совместными трудами, совместной любовью явить своим детям лик Божий, явить своим детям лик Отца Небесного, явить им, причастить, прикоснуться, помочь детям к этому присутствию Божьему в этой семье, чтобы они через любовь родителей и через служение, заботу, воспитание детей, они открыли, что для них, для всех значит Бог. Конечно, для того, чтобы утвердить себя в таком служении, чтобы сохранить себя и сохранить эту возможность являть своим детям то, что Бог являет нам, возможно только через молитву, исполнение заповедей и причащение. Но сама возможность постичь в семье тайну божественной любви, тайну божественной щедрости, заботы, справедливости, тайну божественного света можно только тогда, когда люди прошли, вступили в брак в таинстве перед лицом Бога, призвав в свою новообразующуюся семью благодать Божью. В послании к Ефесянам апостол Павел говорит следующие слова: «Для сего преклоняю колено мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». 3 глава, 14 стих. Не только Отец от Бога приемлет силу быть Отцом, хоть в духовном, хоть в физическом смысле, мы про это говорили, но вообще всякое Отечество принимает свою силу от Бога. И по этой причине всякое Отечество, все, всякое отцовство, оно, принимая силу исполнять свое отеческое служение по благодати Божией, требует, соответственно, не только от детей уже, но вообще от всякого человека и соответствующего отношения. То есть все, что в нашей человеческой жизни связано с отцовством, связано с отечеством, с неким вот такой отцовщиной, скажем так, обобщающе, все, что связано в нашей жизни с этим отцовством, все требует нашего почитания и уважения, потому что обозначает присутствие божественной благодати в этом мире, указывает нам на небесного Отца и бесчестие в отношении всего того, что мы связываем с отцовством, предательство, неправда в отношении всего того, что мы связываем с отцовством, оно как бы воспринимается и Богом в соответствии уже с обозначенным нами принципом о том, что честь, оказанная образу, восходит к первообразу, так и бесчестие, оказанное образу, восходит к первообразу. О чем здесь идет речь? Во-первых, священник, которого мы зовем отцом. Конечно, протестанты по своей привычке протестуют против этого наименования, но напомним некоторые слова странные апостола Павла. Вот, например, слова из послания к Коринфянам, 4 глава, 15 стих. «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествование». Или послание к Филимону, 10 стих. «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого я родил в узах моих». О чем говоришь ты, Павел? Как ты можешь родить кого-то благовествованием? Ведь это же Бог, Отец Небесный, рождает Духом Святым себе чад. Ты-то здесь при чем? Казалось бы, но вот апостол Павел смело и дерзновенно говорит об этом, потому что здесь то же самое отношение, как и в рождении по плоти, потому что ведь и рождающий по плоти Отец силу свою приемлет от Отца Небесного, и не может появиться ребенок в этот мир иначе, как тем естественным образом, которым рождаются дети. И хотя Отец Небесный по истине является Отцом всякого человека, приходящего в мир, и каждый предназначен быть усыновленным им, но тем не менее сам Бог не гнушается использовать и призывать к появлению в свет новых людей, призывать мужчину и женщину, давая им силу и способность быть отцом и матерью, и насколько они готовы вместить, Он готов пребывать с ними, чтобы свое отцовство и материнство, свое родительское служение не исполнили как можно точнее, правильнее, и Он учит их и открывает им все, что Он требует от них. И в Священном Писании немало есть мест, которые об этом свидетельствуют. Также и для того, чтобы родить человека в духе, необходим посредник, необходим человек, который скажет, как апостол Павел восклицает, как уверовать, если никто ничего не говорил, как говорить, если ты не был послан. И поэтому никто не может уверовать сам по себе, ему нужен человек, который наставит его на истину. Конечно, у протестантов с этим очень все просто. Они могут сами по себе, без всякого наставника, уверовать, креститься и собрать вокруг себя людей, говоря, что вот они, поскольку без посредников уверовали, они в посредниках не нуждаются, и поэтому вот на новом месте образуется церковь. Но даже великий апостол Павел, который и не ходил к предшествующим его апостолам, который не был на Тайной вечере, не знал Иисуса Христа во дни его земной жизни, но даже он, величайший из апостолов, который действительно имел огромную благодать, огромную силу и благодать Божью, чтобы созидать церковь, тем не менее он после того, как Христос ему сам лично явился на пути в Дамаск, он вынужден был пойти к некоему человеку Божьему, который не только его крестил, но и наставил его в основах веры, а дальше ему уже на этом основании его наставлял сам Дух Святый. Да и опять-таки, и даже в этом отношении, даже в этом наставничестве Дух Святый использовал те накопленные в нем сокровища и богатства, которые он уже успел скопить благочестивой жизнью в те годы, когда учился у виднейшего учителя, раввина той эпохи, у ног Гамалиила, как он сам говорит. То есть он и до этого знал Священное Писание, изучил эти Священные Писания не сам, а через содействие человеков, которые разъясняли, учили, принесли ему книги, наставили его. И вот этот плод, вот этот багаж, это брошенное в него семя под действием благодати Святаго Духа раскрылось и принесло значительный плод. Оказывается, и в принципе для любого человека это вполне очевидно, только тогда, когда некий человек попытается, вопреки словам Писания и здравому смыслу, попытается настоять на своем в угоду своим прочтениям, своим толкованиям, невзирая на то, что в Священном Писании есть много разных слов, которые охватывают предмет с разных сторон и про разные аспекты человеческой жизни открывают волю Божью, но человеку удобнее, если у него лукавый ум, удобнее принимать только то в Священном Писании, что ему нравится, не пытаясь согласовать с этим другие свидетельства Священного Писания. И вот так и апостол Павел, как по воле Божьей дается человеку стать отцом, так и по воле Божьей дается возможность человеку родить словом истины. И для этого и существуем все мы. Мы все, каждый из нас, вступивший в церковь, есть орудие божественного промысла. Как бы ни были мы ничтожны, жалки, грешны, немощны, мы, поскольку мы в церкви, все мы орудия божественного промысла, все мы его свидетели, все мы его образы для падшего мира, все мы служители его для того, чтобы мир этот узнал Христа и обратился ко Христу. И каждый член церкви призван свидетельствовать, и, как говорит Христос, Он посылает каждого из нас в мир для того, чтобы мы свидетельствовали о воскресении Христове и весть о Христе пронесли до конца, до предела истории, до тех пор, пока история закончится. В этом, даже если мы и не священники, и уж тем более не епископы, и не апостолы, и даже не очень образованы, но все мы в силу нашей принадлежности церкви посылаемся в мир, к нашим близким, к нашим соседям, к нашим сослуживцам. Все мы живем среди них, и они, взирая на нас, должны видеть, и однажды, наверное, увидят, если мы прибудем верными Христу, вот этот свет Божий и то дело, ради которого Христос пришел на землю. И никак иначе, никаким другим образом никто никогда не может уверовать во Христа. Такой порядок жизни определил сам Бог. И даже эти люди, протестантствующие, они откуда-то ведь взяли Священное Писание, которое для них кто-то перевел, кто-то напечатал, кто-то сохранил для них саму традицию переписывания сначала, а потом перепечатывания слов Священного Писания. Кто-то для них что-то оставил в этой жизни, чтобы они могли увидеть и уверовать. Только сами эти люди, опоенные, прельщенные собственной значительностью, отрезают себя от этого ствола и говорят: «Нет, все начинается с меня, Я избранный, Бог мне открыл, и сейчас я вас буду правильно всему учить. Он сам себя своей нелогичной, непоследовательно отрезает себя от предшествующей традиции христианства и этому дроблению и оскудению жизни, по-видимому, до самого конца истории, конца не видно. Всегда будет все дробиться, множиться это количество христианских деноминаций, где каждый более или менее одаренный человек думает, что христианство начинается с него. И совсем иначе в традиционной православной церкви, где традиционно же священника, который служит своей пастве, неся и слово истины, принято называть его отцом. И вот интересно, ведь сеятель, когда мы читаем притчу о сеятеле, сеятель, он, понятно, что Христос, но ведь и каждый ученик Христов призывается к сеянию Слова Божье. Ведь и в церкви мы во Христе и все творим со Христом. Мы не можем присвоить это себе. Все это действует в нас Бог, но, тем не менее, Он, действуя через нас, требует, правда Божья требует так, чтобы мы с уважением относились к тем, кто служит нам по воле Божьей, благодатью Божьей, сея в нас Слово, взращивая нас и воспитывая нас в духе, как истинный заботливый Отец Духовный. Ведь так и священник рождает в нас дух спасения, рождает нас во Христе, усыновляет Богу словом истины, которое он проповедует, образом жизни своей. Он жизнь нам дает, потому что он дает нам возможность причащаться телу и крови Христову, и никто никак, никаким образом никогда не может вкусить эту жизнь иначе, как только из рук священника. Как же он не отец, если он питает нас жизнью, если он раздает нам не просто хлеб, который обычно в традиционной семье всегда преломлял отец, он раздает нам не просто эту пищу, он питает нас вечным хлебом, хлебом, который приведет нас жизнь вечную, и без этого священника мы никак не можем эту жизнь получить. Таким образом, своим присутствием в нашей жизни, своим присутствием в храме, священник как бы опосредует для нас щедрость Отца. Щедрость Отца дает нам плоть своего Сына. Щедрость Отца дает нам хлеб жизни, который является залогом жизни вечной воскресения. Но эта щедрость Отца является через молитву и руки священника. И как же их не целовать? Как же не благоговеть пред священником? Как же не воздавать ему честь и уважение, и почитание священника необходимо? Оно является просто, оно органически вырастает, это почитание, из правильно устроенной церковной и духовной жизни, потому что действительно все собирается в церкви вокруг Бога, но этот центр, в конкретный Бог как центр церкви, как существо церкви, как нерв и кровь церкви, он в конкретной общине опосредует свое отеческое попечение через конкретного человека, через своего служителя, для которому он для этого и дает особую благодать, которая делает его способным являть нам щедрость, любовь, жизненосность Отца Небесного. И именно по этой причине, а вовсе не из каких-нибудь там рабских традиций или какого-нибудь там византийского чина, на который совершенно несправедливо указывают критики некоторых благочестивых традиций православной церкви, а из понимания руки священника, сердца священника, лица священника, как явленного нам служения Отца, рук Отца, сердца Отца, любви Отца, люди с таким же трепетом и припадали к Нему и получали щедрые дары Божьи, потому что они воспринимали образ Божий, образ щедрого Бога, воспринимали и верили, что вот в этом священнике этот Бог действует, и поэтому и получали великие дары Божьи через благословение священника, через то, что он осеняет крестом, через то, что он говорит, через то, что он вдыхает в наши сердца, через самые малые знаки его служения люди воспринимали благодать. Теперь же они смотрят на лицо священника, не на того, кого священник являет, а собственно на лицо священника, и поэтому ищет особенных священников с приятным голосом, с чистой внешностью, с умными словами, образованных или еще каких-нибудь. Они ищут хорошего священника и обычно и тонут в лице этого священника, то есть они прилепляются к человеку, к самому священнику как к человеку, а изначально они должны видеть в нем образ Божий и припадать к его рукам, к его сердцу, к его словам, как источником воды, которые проистекают от Отца Небесного, но через этого священника. Он только посредник, служитель, но посредник и служитель необходимый, потому что никаким другим образом в церковь созидаться без служения этого священника не может. Это нечто похоже на достаточно простую историю, когда мы приходим есть, мы возносим молитву Богу, считая, что пищей питает нас Он, и, насытившись, встаем и благодарим Бога, который подал нам эту пищу, но при этом мы же всегда говорим спасибо матерям нашим и женам нашим, тем женщинам, которые эту пищу приготовили, ее руки были в этот момент руками Божьими, ее сердце, ее забота, это были сердце и забота Божьи. Мы благодарим Бога, подавшего нам пищу, и благодарим женщину, которая по воле Божьей нам эту пищу приготовила. Мы говорим «благодарю Богу» и говорим «благодарю женщине». И не может быть иначе в мире, в который пришел Христос, в мире, где Бог стал человеком, никак иначе ничего быть не может. Там, где есть Бог, всегда есть человек. Там, где есть человек, делающий хоть какое-нибудь благо, там всегда через этого человека действует Бог. И никак иначе ничего в этом мире уже больше произойти не может. И поэтому не случайно именно из такого понимания священника и возникло древнее апостольское правило, ну, скажем, 56-е, которое говорит о том, что всякий, кто досаждает священнику, должен быть извергнут вон, потому что он таким образом глумится над самим Богом. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.